Говорит радио «Свобода».
Когда в кругу друзей мы вспоминаем о годах нашей жизни боевой, один из первых тостов поднимаем мы за здоровье почты полевой.
«Документы прошлого» ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц. Каким бы ни был год, юбилейный или нет, но в 20-х числах июня так или иначе не уйти от разговора о Великой Отечественной войне. Сегодня мы поговорим не о начале войны, поговорим о том, как переплелись два центральных сюжета советской истории 30-х и 40-х годов прошлого века – война и ГУЛАГ. Известно, что часть заключенных из лагерей была досрочно освобождена и отправлена на фронт.
Чехословацкая воинская часть в СССР начальнику воркутстроя НКВД СССР капитану госбезопасности Тарханову и начальнику оперативного отдела воркутстроя старшему лейтенанту госбезопасности Рудаминскому. Штаб Чехословацкой воинской части в СССР выражает вам искреннюю благодарность за доставку и за хорошую организацию призывного контингента в количестве 203 человек из вашего лагеря, которые прибыли в хорошем физическом и моральном состоянии.
Сегодня речь пойдет о довольно неожиданной стороне этих событий.
В Государственном архиве Российской Федерации в фонде ГУЛАГа сохранился комплекс документов, собранных и отчасти перепечатанных на машинке начальником ОУРЗ, отдела по учету и распределению заключенных, воркутстроя НКВД, то есть воркутинского лагеря, капитаном госбезопасности Чипигой Юрием Михайловичем. Это письма, которые он получил с фронта.
24 апреля 1943 года. Дорогой товарищ Чипига, благодарю вас за теплую телеграмму, за добрые пожелания, выраженные в ней. Сами понимаете, что никого у меня из родных не осталось, и вот когда соседи по койке, бойцы и командиры получали письма от родных и радовались им, мне становилось очень грустно, тоскливо. Я думал, живем 35 лет на белом свете, и вдруг вроде одинок. Конечно, одиноким себя я не считал и не считаю. У меня теперь много появилось хороших товарищей, душевных, но все-таки. Ваша телеграмма мне исключительно дорога, благодарю вас. После своей телеграммы я послал вам письмо. Оно было написано вскоре, как я стал владеть рукой, и на него я ответа пока не получил. Видимо, оно потерялось. Мне недавно была вторая операция. Поскольку вы первого письма не получили, то расскажу, как меня ранили. Дело было ночью, осколок, разорвавшийся вблизи вражеской мины, попал мне в плечевой сустав и проник глубоко в бок, остановившись на месте, где кончается грудная клетка. Была сделана операция, осколок удален. Нынешняя операция, вторая, ликвидировала образовавшийся свищ. Сейчас рука моя начала лучше работать, и думаю, что ранение не окажет влияния на мою подвижность. Все это благодаря искусству наших врачей, а то мог бы быть калекой. С радостью могу сообщить вам, что, написав недавно письмо в одну деревню, недавно освободившуюся от немецких оккупантов, почти без надежды на ответ, я, к удивлению, получил ответ от родственницы жены, где она сообщает, что мой 8-летний сын Юра находится у ней. Однако жена и дочь погибли при бомбежке в Смоленске. Она сообщает потрясающие факты диких зверств проклятых фашистов. Она и ее 5 малых детей, а также и мой сыночек, остались теперь без всяких средств к существованию. Немцы ограбили все дочисто, и если бы она не болела, то была бы угнана на немецкую каторгу. Я послал им, конечно, все, что было у меня. Сами понимаете, какие минуты я пережил при получении известия о сыне. Мой дорогой мальчик, любимец наш и первенец, жив. Дело у меня идет на поправку, пройдет еще некоторое время, и к концу мая, думаю, опять буду на фронте. Честно говорю, что не хотел бы никогда застрять в тылу, хочется быть в самой гуще боя, в самом пекле, чтобы удовлетворить свою ненасытную жажду мести и мести людоедам немцам. Вы сами понимаете, что ненависть к фашизму воспитана у меня давно, всей предыдущей моей работой. Но к этому чувству прибавляется еще и ненависть личная, за то, что они, звери, лишили меня семьи. И от того, что дело наше правое, от того, что непоколебима уверенность в победе, спокойно на душе. Я и в бой шел всегда спокойно и, так сказать, сам себя опроверг. Я полагал, что в бою буду нервничать, а оказывается, вел себя спокойно. Да и волноваться нельзя, я ведь в бою был командиром отделения. Что сказали бы бойцы, если бы заметили мое смущение? Всегда о вас вспоминаю, товарищ Чипига, с чувством большой благодарности. Вы так и созданы, чтобы воспитывать людей и руководить ими. Поверьте мне, что в благодарность за ваши добрые отношения я обещаю никогда не уступать врагу, бить его беспощадно всей силой могущественного советского оружия. Передайте привет коллективу и уверенность, что мы, бойцы и командиры-фронтовики, сильны духом и твердо надеемся, что враг в ближайшее время будет разбит. Желаю вам, дорогой Юрий Михайлович, много здоровья на благо нашей Родины. Извините, что плохо пишу, рука не слушается. Свешников, город Архангельск, эвакогоспиталь, номер 1603/А.
К письмам Чипига сделал примечание об их авторах. Свешников Петр Нилович, 1907 года рождения, уроженец Смоленской губернии, в прошлом чекист. Отбывал срок наказания в Воркутлаге НКВД как осужденный военной коллегией Верховного суда СССР 18 февраля 1941 года по статье 193.17а. Срок 8 лет. Конец срока должен был наступить 15 января 1948 года. На основании решения Президиума Верховного Совета СССР из-под стражи он был освобожден и направлен на фронт.
Вы, Оля, назвали статью Уголовного кодекса. А что она значила? За что сидел Свешников?
Статья 193.17а – это злоупотребление властью со стороны представителя начальствующего состава РКК или преступная халатность, приведшая к тяжелым последствиям.
Понятно. Значит, бывший чекист Свешников, видимо, попал в Беревскую чистку органов. Итак, этот бывший заключенный написал такое теплое письмо своему бывшему лагерному начальнику, как родственнику. И таких писем капитан госбезопасности Чипига получил немало.
13 июня 43-го года. Здравствуйте, товарищ начальник. Шлю вам свой боевой красноармейский привет с Карельского фронта. Ну, товарищ начальник, так как вы просили меня вам написать, то я вам и опишу свое первое боевое крещение. Было это 16.06.43, шел я на кухню, и как раз со мной не оказалось никакого оружия. И вот на пути я встретил человека, который попросил меня сесть и поговорить с ним, но я понял, что передо мной находится враг. Я, недолго думая, бросился на него и схватился за винтовку. Но он бросился душить меня. Я вырвался, схватил и вытащил затвор у винтовки. Он в это время нанес мне удар по голове, пробил голову, хлынула ручьем кровь, я упал, но не растерявшись, вскочил, схватил винтовку за ствол и со всей силой нанес ему удар прикладом. Он упал, я бросился бежать, поднять тревогу, но не добегая, я заметил, что он гонится за мной. Я набрал все силы и добежал до своей землянки. Но он, не добежав метров 20, бросил гранату в меня. Она упала метрах в двух. Чтобы спастись от осколков, я бросился в землянку. Но тут в окно влетела вторая граната, которую я, не считаясь ни с чем, схватил моментально и успел выкинуть обратно в окно, после чего раздался тут же за окном взрыв. Этим я спас жизнь спавшим в землянке старшему лейтенанту, своему командиру, сержанту и самому себе. Схватил, не теряя ни одной минуты, со стены автомат, и чтобы он не успел скрыться, бросился за ним. А он в это время бросился бежать в лес. Не добегая леса, я дал по нему очередь из автомата, но не попал, а он успел скрыться на горку. Когда я вбежал на горку, то стал присматриваться, где он может быть. Вдруг метрах в 20-25 прямо от меня он вскочил и взмахнул гранатой, чтобы бросить в меня. Но тут я его опередил и дал длинную очередь из автомата по нему. Он тут же замертво рухнул на землю. Да, товарищ начальник, так я выполнил свой долг перед Родиной. Конечно, не нужно было мне его убивать насмерть, так как от него могли кое-что узнать. Но раз у меня было такое безвыходное положение, он раз взмахнул гранатой, чтобы бросить в меня, я был вынужден расстрелять его. Да я и кричал ему: «Стой, сдавайся, фашистская сволочь!» Но он не хотел сдаваться живым, а стал обороняться. А, как говорится, если враг не сдается, его уничтожают. А при нем обнаружены какие-то, должно быть, диверсионные, или как их называют, документы. Но, товарищ начальник, жизнь идет замечательная, не та совсем, что у вас на Воркуте. Ну, передайте привет от меня всему составу второго отдела. Пишите письма на полевую почту 25-250А. Желаю вам успехов в вашей трудолюбивой службе. Чистяков.
Справка Чипиги. Чистяков, он же Ломаков Константин Витальевич, 23-го года рождения, уроженец города Верхний Тагил Свердловской области. Отбывал срок наказания в Воркутлаге НКВД, как осужденный Народным судом 17 октября 1940 года по статье 82 «Побег из заключения или места ссылки» на 3 года. Конец срока должен был наступить 17 октября 1943 года, но на основании решения Президиума Верховного Совета СССР 3 мая 1943 года из-под стражи он был освобожден и направлен на фронт. По неофициальным данным, прибавлял Чипига, это сын генерал-майора Чистякова.
Сегодня гость нашей передачи – историк Борис Соколов. Борис Вадимович, не могли бы вы пояснить нашим слушателям, как, собственно, когда и кого призывали из лагерей на фронт? Ведь не все категории заключенных под это решение подпадали. Какие там действовали правила?
В основном призывали тех, кто был осужден по уголовным статьям, а чаще всего тех, кто был осужден по бытовым статьям, буквально вот за опоздание на работу. Собственно, таких было очень много, как раз посажено именно перед войной. Кстати, Виктор Суворов в своих книгах предполагает, что их именно затем и сажали, чтобы потом можно было сразу мобилизовать в армию. Ну, не знаю, так это или не так, но из политических призывали только тех, кто был осужден не по серьезным статьям, на небольшие сроки, там, порядка 3 лет, вот этот Чистяков, он, судя по всему, побег из ссылки, у него могла быть и какая-то политическая статья, но вот небольшой срок, 3 года, таких призывали. То есть серьезную 58-ю статью, там, от 8 лет и больше их не призывали. Но надо сказать, что в 41-м, 42-м призыв на фронт, это был для заключенных, как ни странно, хоть какой-то шанс выжить, потому что в лагерях вот в зиму 41-42 почти не кормили, и пережить эту зиму было очень тяжело. В эту зиму смертность была на несколько сот тысяч больше, чем вот до войны в лагерях. И в какой-то мере люди даже вот спасались буквально, идя на фронт. Но что касается вот этих теплых писем, которые мы слышали, тут может быть двоякое объяснение. С одной стороны, действует известный стокгольмский синдром. Термин появился, конечно, значительно позже, чем ГУЛАГ, но вполне здесь применим. То есть, когда палач и жертва, то есть начальник лагеря и его заключенные длительное время находятся в неком замкнутом пространстве лагеря, они привыкают друг к другу, и у заключенного может возникнуть вот такая противоестественная любовь к своему надсмотрщику, палачу, начальнику лагеря. Ну и кроме того, нельзя сказать, как данный конкретный капитан Чипигин, что это был за человек. Зверь он был или, наоборот, был человек очень добрый, заботящийся о заключенных. Мы просто ничего о нем не знаем. Начальники лагерей были разные люди. Кстати сказать, для чекистов это была своего рода штрафная должность. Вот когда чистили органы сперва от людей Ягоды, потом от людей Ежова, то те чекисты, которые, значит, думали сохранить, но не расстреливать, их часто назначали в ГУЛАГ начальниками лагерей, там, заместителями начальника. Ну, вот легендарный Дмитрий Медведев, герой Советского Союза, командир партизанского отряда особого назначения, он же туда попал с поста там начальника или заместителя начальника одного из лагерей. Он, в общем-то, там тоже пребывал. То есть начальники лагерей, может быть, иногда были и не самые худшие люди. Хотя среди них попадались, конечно, и садисты, и звери, и как пресловутый Гаранин на Колыме, которого, в конце концов, расстреляли. Кстати, эти расстрелы были вот зиму 41-42 годов, когда избавлялись от всех неблагонадежных заключенных, боялись военного поражения. Гаранина, кстати, потом расстреляли, может быть, чтобы списать на него все эти зверства 41-42 годов.
Письма в Воркутлаг капитану Чипиге шли вперемешку и от бывших заключенных, и от призванных на фронт сотрудников лагеря. Вот, например, лейтенант Коваленко работал в отделе Чипиги инструктором.
Добрый день, Юрий Михайлович. Шлю свой коммунистический фронтовой привет всему коллективу 2-го отдела и желаю вам всего наилучшего в работе отдела и жизни. Юрий Михайлович, я на ваше имя послал 5 писем, но ответа, как говорят, ни ответа, ни привета.
Надеюсь, на это письмо ответите. Письмо я вам собирался написать еще в день авиации, но в этот день пришлось поработать основательно. Юрий Михайлович, вы помните, просили, чтобы я написал, как я воюю или эпизод из моей боевой фронтовой жизни. Пожалуйста. Дело было так. Дня за два до дня авиации наши артиллеристы и минометчики поработали так, что, по-видимому, и мертвые фрицы проснулись от вековечного сна. А затем дней шесть вновь артиллерия совместно с авиацией поработали так, что многие немцы стали сумасшедшие, и когда наша пехота пошла в наступление, то немцы-фрицы стояли как чучело. Я в это время выполнял особое задание фронта. Опасность грозила ежесекундно смертью, но я не боялся ее, ибо знал, что от меня вы ждете победы над врагом, так как и сотни, тысячи, миллионы женщин, матерей от своих отцов, мужей, братьев. Я был обязан в это время, не щадя своего живота, драться насмерть, ибо я люблю жить. Короче говоря, когда моя машина была подбита над полем боя, и я больше на ней не смог выполнять задание, тогда я присоединился к пехоте некоего подразделения и совместно со славными гвардейцами начали долбать фрицев. Мне дали автомат, с которого я на тот свет отправил три фрица. Когда в автомате не оказалось патронов, тогда налетевшего фрица я сшиб с ног, однако он быстро приподнялся, и тогда его прямо по-боксерски, то есть прямо в свиное рыло фрица. Но тут подскочил один майор и с нагана прикончил. Вот и все. Должен сказать, что с того времени, как я собственноручно стукнул фрица, на душе стало легче и чувствую себя веселее. В этот день захватили много пленных. Один перебежавший фриц заявил, что если бы не эта бандитская армия, то вы бы нас не выбили с этого рубежа. Это они, фрицы, стали называть наши гвардейские части бандитскими. В общем, в этот день жару дали немцам, так что будут долго помнить. Ну вот и все. Затем я от гвардейцев приехал в свою часть, где нахожусь по сей день. Скоро фрицам дадим духу так, что и в Берлине будет жарко. И драть будут тогда фрицы на Луну. Но Луна их как закон не принимает, и мы их наградим дубовыми крестами. Юрий Михайлович, передавайте вашей супруге привет, бабушке и дочурке. Пока все. Ваш сотрудник, лейтенант Коваленко.
Кто был на фронте, на переднем крае, тот оправдает и поймет бойца, который смерти пули презирая, готов плясать при виде письмеца.
Говорит радио «Свобода», документы прошлого. Сегодня мы рассказываем о том, как в Великую Отечественную войну призванные на фронт из ГУЛАГа писали письма лагерному начальнику. Это были и бывшие заключенные, и бывшие сотрудники лагеря. А адресат – начальник отдела воркутлага Юрий Михайлович Чепига.
Товарищ начальник, разрешите передать вам и всему коллективу работников Красноармейское спасибо за оказанное доверие во время моей работы вами и коллективом. Товарищи воркутяне, наказ, данный вами во время моего отъезда, я оправдаю перед вами и любимой родиной своей отличной боевой учебой и дисциплиной. В настоящее время мне родина широко раскрыла двери учиться, чтобы быть отличным автоматчиком и этим грозным оружием громить взорвавшихся фашистских собак, охранять ваш мирный труд в глубоком тылу. Товарищи, работайте, не покладая рук. Давайте сверхплановые тонны высококачественного угля родине, фронту, армии. Этим вы приблизите час разгрома гитлеровской военной машины. Товарищи, давайте будем делиться с вами. Пишите мне. Полевая почта 12205D. Бывший ваш сотрудник Кравченко. Описывайте о своей работе, а я буду описывать о своей учебной жизни.
Чепига пометил, что Кравченко Николай Петрович, 21-го года рождения, уроженец Сталинской области, отбывал срок наказания в воркутлаге, как осужденный 16 ноября 1940 года на 4 года, конец срока, соответственно, 8 октября 1944 года. На основании решения Президиума Верховного Совета СССР освобожден и отправлен на фронт.
У меня вопрос к нашему гостю, историку Борису Соколову. А какая, собственно, фронтовая судьба могла ожидать бывших зэков? Известно, что их направляли в штрафные батальоны, но всех ли? Вот Кравченко учился на автоматчика. Что ждало этих людей?
Ну, что ждало этих людей, мы можем узнать из мемуаров генерала Рокоссовского. Вот он командовал там, по-моему, Брянским фронтом. Было еще время, 42-й год, еще до приказа 227. Прибыла к нему бригада, она не называлась штрафной, но это была бригада, сформированная из бывших заключенных. Значит, Константин Константинович не нахвалится, что за замечательные ребята были, они там и языка могли взять, и шухер у немцев в тылу устроить, поэтому мы их ставили на затишье, на спокойные участки фронта, и они там немцам делали желтую жизнь. Ну, а в конце такая примечательная фраза. Ну, а использовалась эта бригада главным образом для разведки боем. Но разведка боем в конкретных советских условиях – это обычно людей посылали на неподавленную систему огня, просто на убой, чтобы эту систему огня выявить. То есть шансов у этих заключенных выжить было еще меньше, чем у рядового красноармейца, у которого и так шансов выжить было мало. То есть из тех, кто начал в 41-м, наверное, буквально единицы рядовых закончили в 45-м.
Здравствуйте, Юрий Михайлович Чепига. Пламенный привет с Ленфронта. Напряженно ждем момента мщения. Юрий Михайлович, можете меня поздравить? Мою грудь увешана наградами, а именно медаль за отвагу, за оборону Ленинграда. Успел быть в госпитале. Паразит немец угодил в обе ноги, пропустил через обе голени осколки мин. В данное время вернулся в строй. Заверяю вас, что отомщу немцам за все горести советских людей. Привет вашей семье и всему коллективу. На днях пришлю газету «На страже Родины». Посмотрите на меня. Евсеев.
Евсеев Герш Менделевич, 1907 года рождения, отбывал срок наказания в Воркутлаге как осужденный тройкой УНКВД по Московской области 2 июня 1938 года по статье 162, это кража, на 5 лет. Освобожден был по отбытии меры наказания и по мобилизации призван в армию. Очень интересно, но из писем не понять до конца, какое человеческое содержание стояло за этими письмами бывших зэков к лагерному начальнику.
Всякое могло быть. Мы не знаем, никакие лагерные реалии стояли за этими людьми. Никем они были среди лагерного населения, обычными заключенными, хорошо устроившимися любимчиками. Что с ними было до лагеря? Если вы обратили внимание на их даты рождения, то 2007 год, люди уже зрелые, а два других 20 с небольшим лет. И сели совсем молодыми. Кравченко в 19, а Чистяков вообще в 17. Причем за побег, стало быть, первая судимость у него была вообще у малолетнего. Какие-то у них сложились отношения с капитаном Чепигой, мы тоже не знаем. Собственно, в лагерных мемуарах можно найти эпизоды о том, как лагерные чины спасали зэков или что-то там хорошее для них делали. Всякое бывало.
У меня в юности была учительница из сталинских узников. Ее посадили совсем молоденькой, причем без права переписки. И мать ее тоже сидела в другом месте. Она мне рассказывала, что начальник лагеря ее вызывал, брал письма для матери и сам отправлял, жалел девчонку. Судя по тому, что в письмах к Чепиге его бывшие подопечные передают приветы его семье, вполне человеческие такие отношения.
Ну, я уже сказал, вот в жизни всякое бывает. Вполне возможно, этого Борис Вадимович не исключает, что и Чепига, может быть, был неплохим человеком.
Мне прежде не встречалось ни писем такого рода с фронта в родной лагерь, ни упоминаний о них. Но любопытно, что в этом архивном деле собрана довольно объемная подборка таких писем, адресатами которых были всего два человека – Чепига и начальник ИТК номер 7 в КИМИ Карело-Финской ССР Данил Ефимович Юрченко.
Здравствуйте, Данил Ефимович. Шлю вам свой боевой красноармейский привет фронтовика. Я хорошо известный вам Жарский ДК. В настоящее время служу своей родине в рядах отважных воинов нашей родины. Я уже много раз побывал в горячих боях с фашистским игом для освобождения братьев и сестер оккупированных районов нашего Союза. Товарищ Юрченко, я увидел большой контраст того, какой я был и какой я есть сейчас. Боевой, бодрый, здоров. Данил Ефимович, передайте привет Владимиру Евгеньевичу Кудрявцеву и другим, которые знают меня. И передайте им, что быть бойцом за родину есть большая честь. Вам, как моему личному воспитателю, шлю боевую горячую благодарность и привет вашей супруге Антонине Васильевне и сыну Виталию. Жду ответ. С приветом, Митя.
Юрченко, в отличие от Чепиги, не сделал помет, кем были его корреспонденты. Сотрудниками лагеря, бывшими заключенными, если да, то за что сидели.
20 апреля 43-го года. Уважаемый товарищ начальник, накануне отправки на фронт хочу еще раз осмелиться обратиться к вам с письмом. Правда, на одно письмо, которое я писал вам ранее, вы не ответили. Но, тем не менее, мое уважение к вам как человеку заставляет меня обратиться к вам в эту большую радостную минуту с приветливым словом. Несмотря на то, что с вами работать и жить мне пришлось весьма немного, я возымел вполне определенные и устойчивые мнения о вас как о человеке. Не посчитайте это лестью. Льстить я не умею, не приучен. Желаю вам всего наилучшего, долгой жизни, плодотворной работы, ведь вы тоже еще молоды. Здоровья вашему сыну. Надеюсь, что на следующее письмо, фронтовое, вы ответите. Крепко жму вашу руку. Искренне уважающий вас, с боевым приветом, Сергей Батюк.
Да, прошлое, запечатленное в документах куда чаще, чем минувшее, воссоздаваемое или моделируемое писателями в их художественных и не очень сочинениях, куда чаще оказывается довольно нетривиальным и потому непредсказуемым.
В селе далеком плачет мать от счастья, узнав, что сын здоровый и живой. Ей эту весть сквозь битвы и ненастья приносит треугольник полевой.
Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал историк Борис Соколов. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Андрей Амочкин и Олег Львов. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
И то с друзья с любовью поднимаем мы за здоровье почты полевой.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготные лекарства...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент.